umma.ru. Достоверно об исламе.
Секс и ислам. Что разрешено и запрещено? Цитата: «Нет стыда в познании религии». Излишней скромности не должно быть, когда задается вопрос, касающийся жизненной практики, даже если речь идет об интимных отношениях в исламе. Жена пророка Мухаммада Аиша сказала однажды: «Насколько прекрасны женщины Медины! Скромность их не мешала им становиться грамотными в вопросах веры». Также один из ученейших людей первого поколения Табиун, Муджахид, сказал: «Не приобретут знаний двое – излишне скромный и высокомерный». Чтобы облегчить некоторые стеснения и неудобства читателя, а также в доказательство того, что вопросы на тему интимных отношений супругов задают не только в России, приведу сокращенный вариант вопроса, который был задан одному из современных богословов Юсуфу Аль-Кардави. Мы – мусульмане-арабы. Многие годы живем в Северной Америке. Часто общаемся с мусульманами разных, самых разных национальностей, в том числе и с представителями коренного населения Америки, принявшими ислам. При общении возникает много вопросов, среди которых немало таких, с какими мы никогда не сталкивались в арабском обществе. К такого рода вопросам относятся интимные взаимоотношения супругов, например, могут ли муж с женой полностью оголяться при совокуплении, или может ли муж смотреть на половые органы жены, а жена на половые органы мужа, и многое другое, что нам неудобно даже спрашивать в открытую. Юсуф Аль-Кардави дал такой ответ. Обычно в арабском обществе такого рода вопросы не возникают, об этом говорить не принято. Однако там, где процветает излишняя вседозволенность, публичная оголенность и улицы полны тем, что категорически недопустимо с точки зрения религиозной морали, у людей появляется некоторое безразличие к противоположному полу, отношения в кругу семьи холодеют. Раньше мы на все отвечали «это запретно», опираясь на нормы арабской морали и те хадисы, которые слышали от проповедников, но не от богословов. Почему здесь так сказано? Потому что проповедники очень часто используют недостоверные хадисы и различного рода мудрые истории, много что додуманного, что эффектно, но не достоверно. А вот богословы, поясняю уже я вам, да? Богословы, да, они подходят именно с богословской точки зрения, с точки зрения степени достоверности, в том числе взаимодополнения и взаимоисключения смыслов аятов и хадисов. Как раз-таки, кто читал мои книги, то же самое, например, «Семья и ислам», где есть целый раздел, посвященный интимным отношениям супругов, «Мужчина-ислам», «Женщина-ислам», «Пост», «Путь к вере совершенству» и так далее, в том числе и перевод смысла Священного Корана, богословский мой перевод, то вы видели огромное количество ссылок и сносок на конкретные своды хадисов и богословские труды. То есть именно богословский подход, а не просто проповеднический. И вот здесь Юсуф Кардави продолжает: «Затем мы узнали, что многое в исламе не так категорично, как мы это себе представляли». Да, подчеркну, представляли. Ограниченные лишь арабским обществом и арабскими, а не мусульманскими, арабскими традициями. В ответе Аль-Кардави были и такие слова. «Категорически недопустимо полагаться на личные, национальные или географические симпатии и антипатии относительно канонов веры, тем более, когда это касается начинающих мусульман и вопросов обязательности или категоричной запретности». Здесь уже продолжается мой текст. Хочу сразу заметить, что хадис «разрешенный» известно, «запретное» известно, а между ними «сомнительное». Кто зайдет в сомнительное, тот впал в запретное. Этот хадис достоверен. Сомнительным же может быть то, что косвенно из аятов и хадисов богословы предположительно считают таковым, или то, что человек считает для себя лично сомнительным. Касаясь общего положения вещей, все незапрещенное является разрешенным. Это очень важное каноническое правило в исламе. Все незапрещенное является разрешенным. Это каноническое правило, основанное на положениях Священного Корана и Сунн. Также в одном из достоверных хадисов говорится, что неоговоренное Творцом является милостью для верующих, а не тем, что оставлено по забывчивости. Здесь в ссылках приведены соответствующие источники. Вопрос интимных отношений супругов однозначно не является исключением из упомянутого правила о том, что незапрещенное разрешено, то, что не имеет прямого запрета, разрешено. Так вот, повторюсь, вопрос интимных отношений супругов однозначно не является исключением из упомянутого правила, о чем говорят исламские богословы прошлого и настоящего. Система, данная нам Всевышним, имеет ответы на все вопросы. Куран и Сунна содержат в себе или общие правила, под которые подводимы ситуации, частично изменяющиеся с течением времени, или оговаривают конкретные ситуации, которые стабильны и неизменны. В любой книге по исламскому законодательству «Усулю фикх» вы сможете прочитать о том, что основой всего является разрешенность, то есть то, что не запрещено канонами, является разрешенным. Это правило основано на Коране и Сунне. Что разрешено и что запрещено в интимных отношениях супругов-мусульман? В интимной жизни запреты касаются лишь супружеского соития в период менструального цикла, в послеродовой период, состояние ихрама, состояние ритуальной чистоты во время паломничества, а также анального полового акта. Остальное – время, форма, периодичность – по усмотрению и обоюдному согласию жены и мужа. Пророк Мухаммад, да благословит его Всевышний, приветствует, сказал, цитата, «Проклят тот, кто имеет половые сношения с женой посредством заднего прохода». Другая цитата, «Кто имеет с женой половые сношения во время месячных, именно посредством влагалища, или посредством заднего прохода, вообще в какое-либо время, или приходит к предсказателю и верит словам его, тот становится неверующим по отношению к тому, с чем пришел Мухаммад». Цитата из восьмитомной исламской энциклопедии по фикху. «Разрешаются все виды полового удовлетворения между мужем и женой, кроме использования заднего прохода, что является запретным харам». Что касается моральной стороны данного вопроса, то супругам дана свобода выбора в тех рамках, которые оговорены. На сегодняшний день немало разводов происходит из-за сексуальной несовместимости. Хотя причина несерьезна, легко решаема. Точки соприкосновения всегда можно найти. В исламе запрещены интимные отношения между будущими супругами, и это никоим образом не противоречит природе человека, так как свобода в сексуальных отношениях после брака предоставляется на их усмотрение, с учетом того, что они любимы друг другом и женились в первую очередь по причине интеллектуальной и мировоззренческой совместимости. Между ними отсутствует стеснительность, недопонимание и недоговаривание. Посредством открытости супруги определяют то, что для них приемлемо, а что морально. Именно открытости, учтите. Открытости. Очень много примеров, к сожалению, как имам, последние 22 года, общаясь с людьми, порой консультируя семьи, очень много примеров, когда жена вроде как и скромная, и здесь не скажет, и в постели совсем вся холодная, малоактивная, все чего-то ждет от мужа и не выговаривает ему всего того, чего хотелось бы сказать. Муж тоже самое, весь деревянный никакой, но зато он весь пылает где-то на улице, прелюбодействуя где-то на стороне. Там его зажигают по полной программе. Здесь в том числе недопонимание друг друга и отсутствие откровенности. И она не запрещена в исламе, а наоборот, поощряема. Тем более в такого рода случаях, ведущих к очень пагубным грехам, а также разрушению семьи. В Священном Коране есть аят, частично затрагивающий эту тему. Частично, так как касается той части половых актов, которые совершаются с намерением увеличения потомства, по милости Всевышнего. Цитата. «Жены ваши – нива для вас». И подходите к вашей ниве, как пожелаете, по обоюдному усмотрению. Священный Коран, 2 сура, 223 аят. То есть, используя всевозможные варианты, насколько хватит вам фантазии и возможностей. Данное пояснение вы можете найти в тафсирах, комментариях к Священному Корану. Итак, незапрещенность не означает обязательное следование тому или иному устою или практике. то же время, если применение упомянутых действий способствует улучшению взаимопонимания между супругами, то это вознаграждаемо, так как, имея физическое и психологическое удовлетворение внутри семьи, жена и муж не ищут этого на стороне. Полное взаимопонимание способствует сохранению целостности семьи. Измена – караема, верность – вознаграждаема. Цитата: «И даже интимные отношения ваши с супругой – это милостыня», – сказал пророк Мухаммад. Сподвижники в недоумении спросили, человек удовлетворяет свои плотские желания и получает за это вознаграждение пред Богом? Посланник Господа ответил: «Разве вы не разумеете, что если бы он имел отношения на стороне, то был бы грешен? Это зачиталось бы ему грехом. А имея халяльные разрешенные интимные отношения с женой, мужем, он будет вознагражден, или она вознагражден, как и жена с мужем, будет вознаграждаем пред Богом. Это запишется благодеянием в личном деле мужчины или женщины и будет на чаше благодеяния в судный день». То, что не запрещено, при правильном использовании может быть применимо, и человек имеет право свободного выбора. А то, что именно категорично запрещено, вы слышали, буквально несколько пунктов. Буквально несколько пунктов. Общие вопросы об интимной жизни мусульман. По интимным отношениям у нас на сайте опубликовано множество материалов. Подборку статей смотрите в соответствующем разделе на сайте умма, 4 буквы umma.ru, в разделе «Секс и ислам». Ниже мы публикуем часть житейских вопросов на важную тему. Она важная, просто о ней не хотят говорить. Стесняются ли как-то еще? Так вот вопрос. Я женился на мусульманке 5 лет назад, принял ислам, но не по убеждению, а ради своей жены, которую очень полюбил. Я пытаюсь понять ислам, но мне это очень трудно. Мой вопрос интимного характера. Как я уже писал, мы в браке 5 лет, и иногда хочется разнообразить свою сексуальную жизнь. Я знаю, что анальный половой акт запрещен по мусульманским канонам. И даже после полного ритуального омовения тело не считается чистым для намаза. Так ли это? Если я хочу именно такого секса, и жена дает на это согласие, чтобы мужу сделать приятное, считается для нее это грехом? Или грех только на мне? Первое. Анальный половой акт запрещен. Вы правы. Здесь трактовок нет. Второе. И даже после полного ритуального омовения тело не считается чистым для намаза. Это фрагмент из вашего вопроса. Так вот, ответ – такого в исламе нет. То есть, совершив полное омовение, человек без каких-либо проблем может совершить очередную обязательную молитву. И третье – это считается грехом. То есть, даже если жена согласна, то все равно это считается грехом. Разнообразьте интимную часть семейной жизни иными способами, и таковых очень много. Вопрос, входит ли в анальный половой акт ласкание пальцем? Ответ – нет. Правда ли, что мужу запрещено пить молоко своей жены? Если так, то на чем основан этот запрет? Ответ – однозначно не запрещено. О разрешенности этого упоминается в книгах по мусульманскому богословию. Вопрос – можно ли изучать по книгам, например, разные позы полового соития? И второе – если да, то можно ли изучать их по графическим рисункам? Первое. Ответ. Можно совместно с супругой, супругом, тем более если это гармонизирует внутрисемейные отношения и вносит разнообразие в интимную жизнь, удаляя от поиска чего-то подобного на стороне, что в реалиях нашей жизни часто и происходит. Так вот, графические рисунки во втором вопросе. Да, можно. Вопрос. Могут ли муж и жена снимать на камеру свои интимные отношения, смотреть вдвоем, реализуя свои фантазии? Делать этого не следует, так как запись может попасть в чужие руки. Вопрос. Разрешается ли во время интимных отношений сдавать стоны мусульманину и мусульманке? Ответ. Разрешается. Вопрос. Можно ли увеличивать половой член, если нет никакого вреда для здоровья, но не операционным методом? Ответ. Думаю, не стоит идти путем искусственного увеличения полового члена. Неизвестно, к чему это может привести вас через 10 или 20 лет. Имеется много других путей, обогащающих гармонию внутрисемейных интимных отношений. Следует уделить внимание их изучению и практики. Если у мусульманина две жены, может ли он заниматься выполнением супружеских обязанностей одновременно с обеими? Ответ – не то что заниматься выполнением супружеских обязанностей, а даже просто спать всем троим на одной кровати категорически не допускается. У каждой из семей должно быть свое отдельное жилье. Учтите, это очень важно. Если человек на самом деле серьезно с точки зрения Корана и Сунны относится к созданию второй семьи, то есть вторую жену берет, например, с ребенком, потому что первая жена не может иметь детей, то есть это не какая-то похоть, а это серьезный подход и социальная ответственность, то в этом случае он обязан, например, если одной семье купил трехкомнатную квартиру, то второй семье, прежде чем он женится, он также идентичную по стоимости квадратуре покупает квартиру, идентичную, и записывает ее на свою вторую жену. Учтите, сегодняшняя практика того, что держать вроде как вторую жену на съемной квартире, на самом деле это просто-напросто прикрытие очевидного прелюбодеяния полной безответственности. Любовницу назвали второй женой. Так в исламе категорически недопустимо. Поэтому здесь уже советую прочитать материал о многоженстве в моей книге «Семья и ислам» или на сайте умма, 4 буквы, umma.ru. Так вот, повторюсь, у каждой семьи должно быть свое отдельное жилье. Отдельное и идентичное. Вопрос относительно зигара. Иногда муж и жена шутят, заигрывают друг с другом. Например, иногда муж шутку играет роль маленького мальчика, а супруга будто его мама, и муж говорит ей: «Возьми меня на руки», подражая детям. Однако иногда, пошутив, задумаешься, не совершил ли ты зигар. Иногда из-за этого вопроса лишаешься сна и становишься нервозным. Ведь если это зигар, то до искупления жена тебе становится запретной. Ответ. Если это помогает развитию, поддержанию внутрисемейной гармонии, превращает порой ваши семейные будни в забавную шутку, от которой всем приятно и весело, то вы можете наслаждаться такой игрой. Не додумывайте, тем более, когда это ведет к нарушению сна и внутрисемейного спокойствия. К названному вами «Азгар» упомянутой шутки игры не относятся. Вопрос. Имеются ли какие-то запреты на позу во время секса? Ответ. Запретов однозначно нет. Вопрос. Можно ли иметь близость с женой во время поста? Ответ. В дневное время суток – нет. А ночью, сразу после захода солнца и до начала зари – да, можно. Все про мусульманский пост читайте в моей книге «Все о мусульманском посте и Курбан-Байраме». Разрешено ли вступать в интимные отношения с мужем во время месяца Рамадан в ночное время после разговения? Возник спор по поводу беременности в этот месяц, мол, в этот священный месяц ни днем, ни ночью супругам нельзя совокупляться. Это грех. Правда ли? Господи, чего только люди не придумают. Ля хауля валя куата илля билля. Ответ – это неправда. В священном Коране сказано: «Разрешается вам ночью в дни поста иметь интимные отношения с супругами. Они, жены, одежда для вас, и вы, мужья, одежда для них. Аллах, Бог Господь, знает, что вы обманывали самих себя». Пояснение в сноске смотрите. «И Он простил вам, помиловал вас. Теперь вы можете иметь близость с ними. Стремитесь же к тому, что предписано вам. Ешьте, пейте, пока не станете отличать белую нить от черной, пока не появится на горизонте разделительная черта между приходящим днем и уходящей ночью, на рассвете. А после поститесь до ночи, до захода солнца, воздерживаясь от приема пищи, питья и интимных отношений с супругой, супругом. И не имейте интимных отношений с супругами, когда вы находитесь в мечети в состоянии иатикафа. Это границы, очерченные Всевышним. Не приближайтесь же к ним. Не переступайте запрет». Таким образом, Аллах, Бог, Господь, раскрывает для людей свои знамения. Возможно, они станут набожными. Священный Коран, 2 сура, 187 аят.
Слушать и читать Шамиля Аляутдинова вы можете на сайте umma.ru. Стать участником семинара Шамиля Аляутдинова вы можете на сайте trillioner.life.